אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
הסולם, את המאמר
מתן תורה,
статья «Дарование Торы», мы находимся на 389 странице, вторая колонка, 16 пункт, 15 пункт. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бали Сулама, 389 страница, «Дарование Торы», пункт 15.
Да, он объяснил нам в предыдущем пункте, в 12-м, о том, что Тора была дана, поскольку это общий свет, и с помощью этого света было создано желание получать, и оно, по сути, и называется творение, как сущее из ничего. Свет творит желание получать, и затем развивает его. Развивает его до состояния, чтобы привести желание получать к развитию постепенному в осознании и понимании того, что желание получать, кроме того, что развивается, оно также начинает принимать участие в собственном развитии. Это подобно тому, как мы наблюдаем себя в нашем мире. Конечно же, у нас есть родители, которые нас родили, вырастили. Мы развивались до определенного состояния, когда родители перестают сопровождать детей, дети продолжают сами, строят семьи, сами становятся родителями. И так далее. Все, что получили от родителей, передают своим детям. И так поколение за поколением. Это мы наблюдаем в этом мире, и здесь мы должны понимать, что то же самое происходит на этапах развития человечества, на духовных этапах развития человечества. После того, как человечество выросло, все человечество мы видим и уподобляем это жизни одного человека, который должен был родиться, то есть начинать познавать себя, развиваться, и бур зарождение, ника, вскармливание, мухин, взрослое состояние. И так и проходит свою жизнь духовную, когда появляется результат в том, что он исправляет все свои килим, которые получил. И объясняет нам Тора, что поэтому у нас есть особая роль в этом мире. И мы не просто развиваемся, когда мы не знаем, кто и что, кто нами управляет, что с нами происходит, какой цели мы развиваемся. И поэтому мы для себя определяем любые цели, как нам вздумается, и относимся к этому миру так, как каждый сам считает, что так нужно относиться, исходя из собственного эгоизма, а еще и добавляет своему эгоизму свой разум, и в этом большая проблема, потому что тогда мы становимся умными, такими умниками ночными, то, что называется. То есть мало того, что из эго своего действия мы еще добавляем свой разум и порождаем разные науки, философии. Каждый считает, что он прав. И полно-полно разных мнений, верований, религий, и чего только нет. И все это лишь потому, что все мы рождены не из раскрытия, а наоборот, из скрытия. И это все происходит с человечеством, которое развивается. И, кстати, конечно, это все тоже высшим желанием, чтобы мы и должны были ошибаться. Все эти помехи должны были произойти. И со всей этой путаницей, нашим эгоистическим разумом и желаниями, мы должны были все перемешаться друг с другом, пока все вместе не пришли к состоянию того, что эго выросло, и мы начали задумываться о смысле нашей жизни. И тогда приходим к требованию методики. И истинные цели и раскрытие. Когда уже недостаточно нам просто так верить кому-то, кто что-то сказал, или тому, что где-то написано, а каждый внутри своего желания начинает вдруг находить внутреннее давление к раскрытию. Когда вдруг я должен знать, а знать означает почувствовать внутри своих келим, что во мне что-то проявляется, и знание должно быть явным, полным и выше любых сомнений. То есть в соответствии с келим человека, я не могу говорить о келим кого-то другого, а я должен быть уверен. Там, где я нахожусь, то, чем я занимаюсь, в каком я мире живу, что я чувствую, чего я должен достичь, и так далее. И когда люди начинают получать подобные желания, в них появляются подобные желания, то желания такие называются уже точкой в сердце. Не общим желанием, то, что называется сердце с самыми разными явлениями и желаниями, а точка в сердце. Точка в сердце — это особое желание, которое направлено к достижению цели жизни, причины жизни. И только. Когда только это важно. А без этого ничего не стоит. Ничто ничего не стоит. Вместе с этим я готов пользоваться и всем остальным. Но если этого нет, то лучше смерть, чем такая жизнь. Просто жизнь хуже смерти. И поэтому мы приходим к тому, что, исходя из требования, которое проявляется в человеке, человек начинает из своего хисрона, он начинает вдруг видеть, что в природе есть еще одна дополнительная сила, особая, которая может наполнить ему это желание. И такую силу он называет силой света или Творцом, или духовным. Так мы получаем такое раскрытие в той самой точке в сердце, в том особом желании раскрыть цель творения. И тогда мы можем получить впечатление людей, которые уже получили особый хисарон, то есть передают нам методику, как получить правильное наполнение. И тогда мы получаем то, что называется Тора. Что особого в Торе, это не сами знания, которые получили люди, и те раскрытия, которые люди получили, потому что это они их получили. А сама Тора — это и есть методика. Как прийти к раскрытию? И как самостоятельно расширять и приходить к постижению все больше, более совершенным, широким и все более усиливающимся. И в этой методике мы начинаем видеть и использование всего этого мира. То есть это человек и его мир. А его мир — это не просто живое, не живое растительное животное, говорящее, а говорящий уровень, подобный ему, человеку. И именно тогда, когда он изучает методику, он начинает понимать, что вся методика очень простая и требует от человека прийти к тому, чтобы все, что он чувствовал бы все единым. Потому что только по отношению к человеку вся эта реальность видится ему разбитой, разрозненной, расколотой. И в исправлении своих келим восприятий он почувствует всю реальность, которая собирается, соединяется и превращается в одно. Чем больше человек приближается к тому, чтобы увидеть реальность как одно, называется, что он приближается к ступеням лестницы. И так продвигается. Тогда в Торе, то есть в методике исправления, своего восприятия, чтобы видеть не мир разрозненный, расколотый и разбитый, а видеть в нем единый механизм, где действует единая сила. Вот тогда он и говорит, что есть 13-й пункт, пожалуйста. Ну, 13-й у нас, верно? Или какой? А, уже 16-й? 15-й? Секунду, 15-й, где это?
Опа. А ты мед кадам там виладай?
А, так вы без меня продвигались? Нет? Ну ладно, я делал предисловие к 13-му пункту. Ну хорошо, читай
15-й. 389-я страница, вторая колонка внизу. Теперь можно понять ответ Гилеля человеку, желающему достичь слияния с Творцом, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя». Остальные 612 заповедей — это пояснение и подготовка к ее исполнению. И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди, по сути, являющейся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповеди. Как говорили мудрецы, Тора и заповеди были даны не для чего другого, как очистить или соединить ими народ Израиля. И заповедь эта представляет собой очищение тела до тех пор, пока не приобретет вторую природу, заключенную в любви ближнему. То есть одна заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» является конечной целью, достигнув которую немедленно удостаиваешься слияния с Творцом. И не следует спрашивать, почему это не определено высказыванием «возлюби Творца своего всем сердцем, своим и всей душой, и всем своим естеством». Причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне его, является для него нереальным. И поскольку этот человек, желающий достичь слияния с Творцом, попросил Гилеля Анаси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему, и путь не был бы труден, как сказано им: «Научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге», то определил ему Гилель любовь к ближнему, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее возможности проверить.
То есть, если мы хотим продвигаться, создан этот мир, и мы должны начать соединять, объединять его и привести его к одной форме, когда есть причина, одна сила, которая создала мир и разбила его. И мы находимся в разбитом мире для того, чтобы соединить его. И наша работа, она не заключается в действии физическом. Это подобно тому, как наше изменение нашего восприятия. То есть изменение восприятия. Люди могут подумать, сейчас надо бегать, соединять людей и что-то делать. И такая работа тоже есть. Пожалуйста, пусть делают. Но наша работа прежде всего исправить собственное восприятие, чтобы мы увидели мир исправленным, какой он и есть, а не то, что мир разбит, как нам кажется, нам сейчас. Разница между одним и другим — это только в нашем восприятии.
Шо?
Вы могли бы сказать, ну для чего же мы носимся по всему миру и хотим убеждать людей, что нужно исправлять мир? Мы таким образом убеждаем самих себя. Мы таким образом проникаемся их хиссаронами, желаниями. Таким образом мы поднимаем ман. за эти желания. И тогда через них, для них мы получаем мат, ответ на желание, и присоединяем те самые части, внешние желания. Но по сути вся работа — это работа в сердце. Это работа внутри человека. Потому что весь мир — это всего лишь мое внутреннее восприятие, как я воспринимаю, из чего я состою.
Барур?
Понятно?
Кен?
Да.
Рав, в конце он говорит, что работа в любви к товарищам, она застрахована от ошибок. Что здесь имеется в виду?
Он имеет в виду, что если я правильно понимаю свою работу, которая вся и полностью в объединении между людьми, и весь мир я не могу проглотить сразу, объединяя мир, мне достаточно поэтому десятки. Если я там действую, то там я меньше всего ошибусь. Потому что товарищи — это те же самые мои эгоистические желания, которые я вижу вне себя, которые противостоят мне. И когда они, как помощь от противоположного каждой из них, мы таким образом более открыты, раскрыты, я бы сказал, ну, как ноги, доступные самым разным ударом и раскрытием, помехам. И тогда с большим темпом мы можем прийти к исправлению. Появляется место для работы. Такое сочное.
Рав, методика объединения, которую нам надо будет расширять, вся основа этой работы через любовь к товарищам, таким образом мы расширим основу этого.
Только так. Нам больше нечем заниматься, кроме как. Если ты в десятке придешь к любви, все достаточно, больше тебе ничего не нужно. Оставь весь мир, оставь все остальное. Как он объясняет нам в конце предисловия книги Зоар. Если бы народ Израиля, это тоже какая-то группа, сделала бы исправление, то и весь остальной мир бы тоже исправился. Понимаешь? С нами то же самое. Если твоя десятка сделает исправление, ты увидишь весь мир исправленным. Но ведь он испорчен. Я смотрю газеты, я слушаю радио. Все не исправлено. Как же исправлено? Ты откроешь газету и увидишь все исправлено. У тебя уже будет совершенно другое восприятие. Ты увидишь исправленный мир. Но ведь я слышу тем же самым органом слуха, который испорчен. Да, посмотрим. Где он пишет, что каждый отрицает через собственные недостатки. И когда он смотрит так, то увидит мир так, то есть у нас.
Нет,
раскрытие-скрытие Творца — это другая статья.
Ну,
найдем. Найдем. Давайте продолжим.
16 пункт. И после сказанного появилась возможность понимания того, что обсуждалось выше, в основе смысла заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя», как Тора обязывает нас исполнять то, что исполнить невозможно. И надо уяснить, что по этой причине Тора не была дана нашим святым праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову, а затянулось это до выхода из Египта, когда вышли, будучи целой нацией, 600 тысяч человек, 20 лет и выше.
То есть должно быть, чтобы было желание, противоположное объединению и единству, противостоящее сближению людей. Должно быть такое. И тогда, в соответствии с силой разрыва, появится и сила соединения. Потому что только в противостоянии одного над другим все прегрешения покроют любовь, когда раскрывается ненависть, гора ненависти, и она становится покрыта нашими исправлениями, святой горой, как бы, приходим к раскрытию Творца.
Но это затянулось до выхода из Египта, когда вышли будущие целые нации в 600 тысяч человек, 20 лет и старше. И был спрошен каждый из наций, согласен ли он на эту возвышенную работу. И после того, как каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул: «Сделаем и услышим», тогда появилась возможность исполнить всю Тору, и из недостижимого это стало возможным. И это действительно так. Если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, но и это еще не все. Заниматься этим они будут с огромной любовью, всем сердцем и душой, в полном соответствии с заповедью «возлюби ближнего своего, как самого себя». И тогда, без всякого сомнения, ясно, что любому из народа нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. И поэтому после того, как весь народ согласился на это, тут же была им дарована Тора.
Это пишет нам Рабаш в одной из статей. То, что если товарищи любят каждого другого и дают ощущение, что заботятся о них, тогда отменяют собственное желание получать, и это обязательно, тогда человек уже перестает заботиться о себе, как бы и хотел бы, да не может, потому что они перекрывают, затыкают его желание получать, он не может уже никак заботиться о себе. И тогда он обязательно начинает заботиться о ближнем. Посмотрите, что происходит в поручительстве. Это очень-очень особая вещь, которую очень непросто понять. Если я нахожусь в группе, которая находится в поручительстве, то мое отношение... Влад, что это? Если я нахожусь в группе, где есть связи поручительства, то такая группа вынуждает меня не думать о себе. И это естественным образом. Я не хочу, не могу никаких мыслей о себе. И тогда я вынужденно думаю о них. И это условие, когда каждый за всех и все за одного, действует так, что тогда они становятся свободными, независимыми от своего эго. Каждый от своего и все вместе приподнимаются над общим эго и над частным. Но все это при условии, когда каждый дает ощущение товарищу, что он о нем заботится. Так что товарищ перестает заботиться о себе и начинает быть вынужденным заботиться о ближнем. Это все происходит обязательно.
390-я страница. «Возлюби ближнего самого себя». И тогда... без всяких сомнений понятно, что исчезает необходимость у каждого из народа заботиться о собственном существовании, и поэтому и он перестает заботиться об этом и выполняет в полном соответствии заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», как это было выяснено. Потому что как сможет он бояться о собственном существовании?
А у нас это все время, наша забота.
Если 600 тысяч человек, преданных и любящих, стоят на страже того, чтобы не было у него недостатка ни в чем, И после того, как все 600 тысяч человек согласились с этим, была дарована им Тора, так как стали теперь способны исполнять ее.
Здесь под Торой понимается, что он уже начал исправлять, они начали исправлять свое желание получения ради отдачи.
Но прежде чем они выросли до размера целого народа, и тем более во время працев,
умножились, имеется в виду желание получать не количество людей, а сила эго во всех.
И тем более во время праотцов, когда в стране были лишь единицы, не были в самом деле способны исполнять Тору желаемым образом, так как малым количеством людей невозможно даже начать исполнение заповеди между человеком и его ближним. В полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому им не была дарована Тора.
Давайте закончим потом вопрос. И сказано, сможем понять высказывание из ряда самых непонятных высказываний мудрецов, которые говорили, что весь народ Израиля ответственен друг за друга, что на первый взгляд совершенно несправедливо.
Мы думаем, что мы порчились друг за друга, если кто-то там совершает какую-то ошибку или какое-то нарушение, то все виноваты, есть какое-то там коллективное наказание. Тора говорит не относительно наказания, а относительно духовного обретения, это прежде всего.
Так как разве возможно, что кто-то согрешил или совершил преступление и гневит своего Создателя, а ты совершенно с ним не знаком, но тем не менее Творец взыскивает его долг с тебя. Ведь написано, не будут умерщвлены отцы за сынов, каждый за свой грех умрет. Как же можно сказать, что ты будешь ответственен за грехи совершающего совершенно чужого тебе человека? А ты не знаком ни с ним, ни с местом его обитания. Если тебе этого мало, то посмотри в разделе Кидушин, где сказано «Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир судится по большинству, и один человек судится по большинству, исполнивший одну заповедь, счастье ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону заслуг, совершил одно преступление, горе ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону вины. Как сказано, из-за одного грешника теряется много доброго». Конец цитаты. И Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что ответственен и за весь мир тоже. То есть, по его мнению, весь мир ответственен друг за друга. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру целиком. И это изумление на изумление. Однако в соответствии с вышесказанным, слова мудрецов становятся понятны в их самом естественном смысле. Ведь, как было доказано, каждая часть из 613 заповедей Торы вращается лишь вокруг одного полюса — заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И выходит, что полюс этот находится за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому.
Вопросы? С кого начнем? Да, Бенци. Только вкратце.
Почему он говорит, сказано, что малым количеством людей невозможно начинать выполнять заповеди между человеком и ближним?
Это все относительно человека, потому что он должен быть уверен, что он находится в поручительстве. Чтобы нейтрализовать свое эго, он должен быть в ощущении того, что он получает обещание, давление достаточное, чтобы его эго отменилось. Лучше сказать так, что через десятку он может получить свет, возвращающий к источнику, который повлияет на него так, что отменит ему заботу о себе. Другими словами. И тогда, когда не будет у него заботы о себе, то поневоле тот свет в продолжении этой работы, он даст ему заботу о ближнем. Это все зависит от его связи с десяткой.
Так что означает малым количеством людей, пока их не станет больше в этом объяснении?
Малое количество людей, мы должны сказать, что количество, оно тоже определяет. И он говорит об этом не раз, что есть герой в количестве и герой в качестве. Но достаточно, если у тебя будет десятка, как, по примеру, Раби Шимона, и еще другие каббалисты на протяжении истории, когда было даже и меньше десятки, что они работали и достигли между собой. То, что происходит в наши дни, я не могу сказать. Мы должны стараться делать все, а каким образом это раскроется, как общее поручительство и раскрытие. Посмотрим. Я не могу сказать. То, что мне кажется, это мне кажется, но наше состояние, оно особое. И поэтому я ничего заранее не определяю. Даже если это настолько понятно, что должно быть так или иначе, но это на самом деле совсем неверно что-то говорить. Хорошо? Да.
Что означает, что условие, что если есть 600 тысяч человек?
600 тысяч человек, он говорит здесь о полной мере.
Ну, можно сказать, десятка, да?
Да.
Так, если десятка, и каждый перестает заботиться о себе,
тогда не заботится ни в чем о себе, а только о том, что происходит во все десятки.
В каком смысле? Как это происходит в десятке?
Я не думаю о том, что здесь есть какая-то материальная забота, а забота о том, что если я действительно так думаю о других, то этим я провожу свет, возвращающий к источнику, и он производит работу. Здесь не говорится о насущном каком-то, скажем, пропитании, когда товарищу нечего есть. Но мы несколько раз пытались производить такие совместные действия в объединении между нами. Я говорю, в нашей группе во время Рабаша. И он всегда этому сопротивлялся. Он всегда был против, чтобы мы производили какие-то действия, скажем, объединение зарплат или какие-то материальные вещи. Нет, только в совместной духовной работе. Все остальные вещи, они не имеют отношения к нашей работе. Да. Здесь кто-то еще хотел спросить? Да, пожалуйста.
Что это имеется в виду, когда он пишет 600 тысяч человек от 20 лет и старше?
Ну, это говорится, вернее, о величине желания получать, в котором находится каждый из десятки, он находится и по количеству, и по качеству, готовым к исправлению. Не обращать внимания на числа, обычно эти числа, эти цифры, они говорят о величине, о высоте духовного клея.
Дророс, Хорватия спрашивает, что такое народ, духовный народ?
Согласно тому, что я понимаю, духовный народ — это то количество людей, которые готовы готовы для цели, объединены, есть ли между ними поручительство, так, более или менее, да или нет. Это может быть все человечество или отдельные его части, пока не достигают такого состояния, которое называется духовный народ. Да, пожалуйста.
Чтец. Зависимость человека от десятки абсолютная.
В духовном нет человека без десятки. Определение человека не существует, если он не находится в таком единстве, которое называется десятка.
Что предваряет что? Здесь как бы курица и яйцо.
Десятка прежде человека. Без человека нет десятки. То есть без десятки нет человека.
Чтобы человек перестал заботиться о себе, заботился бы о товарищах, о десятке, ему нужно, чтобы десятка заботилась.
Да. Ему нужно, чтобы десятка передала ему воздействие света, возвращающего к источнику, чтобы он перестал думать о себе и начал думать о ближнем.
Десятка состоит из индивидуумов.
Да.
И каждый отдельно, каждый...
Что? Заботиться о других?
Но он будет заботиться о других только, если другие позаботятся о нем.
Насколько он способен заботиться о других? Итак, они проводят свет, возвращающий к источнику, который уже отменяет им мысли о себе.
Под другим углом. Есть десятка, есть группа, есть...
Это не важно. Десятка. Все остальные вещи вам будут понятны потом. Группа, десятка, много десяток, группа, много групп. Не путаться, вам достаточно десятки. Думать пока о десятке. И также обо всех группах вместе думать, что это десятка. Какая разница? Это всего лишь так, индикация.
Пример, который мы прежде искали, Рабаш из 40-го письма. Он пишет, в то время, когда начинают чувствовать любовь товарища, сразу же пробуждается радость и наслаждение, потому что то, что товарищ любит его, для него это в новизну, потому что не привык он, чтобы о нем думали и заботились. Но как только видит, что его товарищ о нем заботится, пробуждает в нем эту радость, которую невозможно описать, и уже не может он тогда заботиться о себе.
Это не потому, что он в своем эго сейчас доволен. А, обо мне заботиться, мне не нужно заботиться о себе. Это воздействие света, возвращающего к источнику. Это не эгоистическая радость, что мне не нужно сейчас заботиться о себе. Ты слышишь, Ниф? А что-то мне не кажется. Да.
Поскольку человек может прилагать усилия лишь когда ощущает наслаждение. А поскольку он начинает чувствовать наслаждение от того, что заботится о товарище, то тогда и нет уже места у него думать о себе самом.
И от этого он находится в радости, что сейчас у него есть возможность заботиться о товарище. Да.
Мы знаем, что индивидуальность человека не отменяется, меняется намерение.
Конечно.
Какое выражение это принимает в поручительстве?
Пока что ты не знаешь, что такое твоя индивидуальность. Ты не знаешь самого себя. Это потом, когда ты действительно начнешь себя выражать, и свет, возвращающий к источнику, в особом воздействии на других, ты начнешь чувствовать, насколько ты важен во влиянии на них, и насколько ты особым образом добавляешь во всем мироздании. У тебя есть тут место и там место, и ты буквально расстилаешься на всю реальность, на все творение. Неважно. И тогда ты поймешь, кто называется, кто это такой Ниф Навон.
А то, что мне сейчас кажется, моя индивидуальность, что это?
Сейчас твоя индивидуальность — это только давать пример другим в том, как находиться в поручительстве. Заботься только об этом, больше ни о чем другом. Этого достаточно. Да.
Так, как я воспринимаю себя, как я должен давать пример, и как десятка меня воспринимает, есть разница между этими формами?
Я не совсем понимаю. Десятка воспринимает меня, и как я себя воспринимаю. Ну, конечно, есть разница. Как десятка. То есть, как я чувствую, что они чувствуют меня?
Ну, как я могу взять то, что они воспринимают у меня, и через это дать им поручительство? В том, что я не знаком с собой. Я сам могу выполнять какие-то действия.
Когда ты даешь им поручительство, ты не ощущаешь себя существующим, ты находишься в них. Внутри них ты хочешь наполнить их. Ты хочешь, чтобы они ощутили наполнение. И ничего другого, кроме этого. Ты несешь им Творца. Я хочу через себя пронести им наполнение. Все. Тут уже начинаются вопросы дополнительные со следующей ступени. Что значит, что я хочу провести им наполнение? Какое наполнение? О том, чтобы они не заботились. Так что будет, чтобы что они не будут заботиться? В чем моя работа? Что, нейтрализовать им эгоизм? Тут есть много вопросов. Здесь мы должны перейти от статьи дарования Торы к статье поручительства, и там мы уже больше поймем, так что дает нам вот это понятие, этот термин поручительство, когда мы воспринимаем его. Что действительно нам делает свет? Хорошо, мы, ну, все тут. Ну, давай быстрее. Один, потом другой.
Он пишет, что каждый согласился и сказал, сделаем и услышим.
Да.
То есть любое наше действие в десятке должно начинаться с согласия и должно быть выполнено в действии.
Конечно. Ну что, как иначе? Поручительство. Да, Гершину.
Мы сейчас выйдем в новый день. В последнее время мы очень много работали, это чувствуется. Когда мы думаем о духовном товарище и просим за него, то выражение духовного для нас — это заботиться о духовном товарище.
Почему о духовном товарище я должен заботиться? Я должен заботиться о том, что я хочу дать товарищу ощущение уверенности в том, что я буду заботиться о нем, что я забочусь о нем. Да. Что эта уверенность исходит из... Снова это вопрос не о поручительстве, мы поймем его. Я передаю ему свет, возвращающий к источнику, что я хочу во всем быть относительно него, как большой относительно маленького, как Зерампин передает Малхут, говорится, старший берет вдвойне, не для себя. Относительно себя Хафец Хесед, относительно товарища я делаю все. И только относительно него я готов быть большим и получить что-то, чтобы передать ему, а для себя ничего. Но это то, что мы учили в 15-й части, в росте Малхут относительно Зарампина.
Выражение для человека, как сделать все, о чем вы говорили.
Мы сейчас, начиная с завтрашнего утра, с Божьей помощью мы входим уже в период праздника Шивот. Пятница, суббота, воскресенье, включая ночь Шивота. И мы как следует будем изучать поручительство, потому что это, в общем-то, символ этого праздника. Да.
Как раз на эту тему сегодня особое мероприятие в нашем центре в Тель-Авиве. Игалалон 23, ночное обучение 123.
Игалалон?
Да, 123 — это наш филиал в Тель-Авиве.
Там будет трансляция оттуда?
Будет трансляция в Фейсбуке, да. Сделали красивую страничку в Фейсбуке.
Пошлите мне линк.
Пошлем, а все, кто находится далеко, и даже за границей, тоже могут присоединиться и смотреть трансляцию в прямом эфире.
Замечательно.
И мы приглашаем всех зрителей сегодня, в четверг, сегодня в 10 вечера собираемся. Вино, сыры, праздничная атмосфера. В 11 начинается ночной урок. Амит и Наве будут ведущие. Очень особое мероприятие. Мы приглашаем всех. И мы, все израильские группы, встретимся на выходе субботы вместе с вами. А это мероприятие для гостей. И был вопрос. Начинается весь процесс Шивота. Что ожидать от этого ночного обучения?
Не только от ночного. Мы сейчас входим в такую трехдневку учебы. И главное — это поручительство, знать. В этом вся особенность этого праздника. И это слово, оно вообще исчезло из лексикона. Такое понятие в народе Израиля просто исчезло, его нету. Ни светский, ни религиозный, никто. Объединение, единство. Ну да, говорят, Израиль должны быть вместе. Как мешок орехов, которые помогают нам, наши враги, не разбежаться. Но поручительства такого нет. Нигде, только в науке Каббала. Поэтому мы должны изучать этот термин и как реализовать его между нами. И это ближайшая цель и наша первая реализация, которую мы должны сделать. Будем надеяться, что и сегодня вечером также они дадут какую-то небольшую такую меру аудитории. А мы будем это изучать в ближайшие дни подробнее. Хорошо. Прекрасно. Секундочку, тут у меня есть еще один. Не могу отказать, да?
Ну, Билл. First, welcome back.
Клавим коль баух шуфха.
Прежде всего, добро пожаловать домой.
One more time that we need to be concerned about for our friends in the tent.
אתה יכול בבקשה להסביר?
Могли бы вы, пожалуйста, еще раз объяснить?
Мы должны лидог.
О чем нам нужно заботиться о товарищах в десятке?
Чтобы они не заботились ни о чем. Чтобы ни о чем не переживали. Вот и все. Дать им такое ощущение, не физически делать там что-то, а дать им такое ощущение, что я люблю тебя, я забочусь о тебе, все. Этим ты уподобляешься Творцу, проводишь свет, возвращающий к источнику, пока что. Потом будем изучать, как это делать. Более подробно. Этим ты производишь, ты становишься проводником. Потом мы учаем, как брать хисранот, производить их наверх, и производить зивук, говорится, старший берет вдвойне и так далее. Каждый старается дать ощущение товарищам, что он обеспечивает товарищам все. Но будем изучим. У нас есть эти дни. Будем это учить, ты сможешь задать много вопросов. А пока что...
Спасибо телезрителям. Можно продолжить смотреть трансляцию на сайте Святого. Исправление. Ночь Шивот. Мы с радостью приглашаем вас на особое мероприятие. Ночная учеба, лекция по науке Каббала, сыры, вино, музыкальное сопровождение сегодня, 9 числа, Игаль Алон, 123 в Тель-Авиве. Вход на мероприятие бесплатный, вы можете записаться и смотреть трансляцию на Фейсбуке. Открытые пятницы. Все товарищи израильской группы, зрители 66-го канала приглашаются на особый урок и праздничную трапезу без четверти 3, Неватим 12 в Петах-Тыкве. Нужно договориться о своем прибытии по телефону 1-700-509-209. Курс «Основы Каббалы» на английском языке. Мы приглашаем всех англов. говорящих присоединиться на бесплатный интернет-курс в прямом эфире по основам науки Каббала. Присоединяются люди со всего мира, которые хотят перейти на следующий уровень в следующий четверг, 23 числа. Подробности и запись на сайте freekabbalahkurs.com. Спасибо и хорошего дня.
קוצים גדול קורא אני בקול תפילת הלב אל המרום עד ינוסו הצללים מבין הערפילים עם שחר הקיץ מהחלום את החי מבקש אני הם חיי הם נשמתי בלעדם אני לא קיים את החי מבקש הם נשמעתי בלעדם אני לא קיים עמוק בתוך הלב את החי סוחב ובתוכי בוער גלי עבר עבדו עקבות אבל רוחות טובות יובילו אל ים האהב